Спасибо большое. Дорогие братья и сестры, как здорово. Слава Господу за наше собрание, за то, что здесь звучит Слово Божие. И мы все пытаемся проникнуть в Него, понять. Ну, я сейчас посмотрел на Диму и вспомнил о том, о чем он говорил. Я хотел просто, чтобы вы знали, что все, что он рассказывал, это шутка. Потому что так рождаются мифы, да. Вот. Я не знаю, все ли это поняли или нет, потому что иногда, когда он шутит, трудно понять. Он с таким серьезным лицом это делает. Но невольно заставляет прислушаться к тому, что он говорит, вот, подобными вещами. Вот. Но если кто-то вдруг задремал, он сразу раз как-то приободряется. Это хороший прием. Я слышал об одном проповеднике, который приехал выступать на, значит, собрании, где было множество других служителей, ну, типа семинара. И вот выступая там на этом семинаре, он заметил, что народ заскучал, и уже, значит, начали клевать носом проповедники. И тогда он бросил такую реплику в зал. Вы знаете, в моей жизни была одна женщина, с которой я был очень близок. И это не была моя жена. И он заметил, как в зал проснулся, все, значит, вдруг оживились, вот, и начали смотреть на него. Он сказал: да, это была моя мать. Ну и после этого он продолжал, значит, свою речь, и все уже не спали, все уже внимательно слушали. И один проповедник, присутствовавший на этом собрании, обратил внимание на этот прием и решил про себя, что я у себя тоже это как-нибудь использую. Как только замечу, что люди в зале скучают, я то же самое скажу. Вот он приехал в свою церковь, выступает, значит, проповедь у него, и заметил, что народ заскучал, как задремал. И он начал, так, вспоминает, что же тот проповедник-то говорил. Говорит: вы знаете, друзья, в моей жизни была одна женщина, с которой я был очень близок. Но это не была моя жена. И увидел, что все проснулись, все внимательно смотрят на него, ждут продолжения. И тут он понимает, что он забыл, он не помнит продолжение. Говорит: вы знаете, я вот хоть убей, не помню, кто она была. Ну, да, сегодня у нас речь как раз вовсе не об этом, да. Мы говорим о святости, и святость, когда мы говорим это слово «святость», мы понимаем, что да, действительно, речь идет об отделенности, прежде всего. Но не просто об отделенности какой-то, не просто мы должны быть с вами, должны стать какими-то отшельниками, оградить себе стенами монастыря, и вот там быть сами по себе святыми. Конечно, прежде всего имеется в виду святость – это отделенность от греха. И апостол Петр в этом же послании, в первой главе, говорит об этой святости и говорит, повторяет слова, взятые из Ветхого Завета: «Будьте святы, потому что я свят», – говорит Господь. А до этого речь идет как раз-таки о вот этих самых похотях, да, о жизни во грехе. Но далее он говорит: вы должны быть святы, ибо свят Господь. А для чего же нам нужно быть святыми? Для чего эта отделенность? Для чего нам нужно быть народом Божьим? Для чего? Только лишь для того, чтобы мы были просто святыми? Или же у вот этой отделенности, у того, что Господь нас выделил из всего мира в церковь, есть какая-то цель вот у этого действия? Вот об этом мы сегодня поговорим. И я хочу, чтобы мы прочитали стихи сейчас из второй главы первого послания апостола Петра. И я бы хотел начать с третьего стиха, хотя это продолжение второго, но все-таки с третьего стиха и прочитать до десятого стиха. 1 Петра, 2 глава, с 3 по 10 стих. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для нас, для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованные, а ныне помилованные. А вот в этом отрывке очень часто повторяется слово «избранные», «избранный», «драгоценный». И прежде всего, когда речь идет об избрании, речь идет о самом Иисусе Христе. Вот как мы читаем в 4 стихе. «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». Вот в каких словах описывается Он, Иисус Христос. Камень живой, человеками отверженный, но Богом избранный и драгоценный. Еще у пророка Исаии, в Евангелии от Исаии, если можно так сказать, в 53 главе, мы читаем о том, что он взошел как росток, как сухой росток из земли. Не было в нем никакого вида, не было в нем величия. Очевидно, идет ссылка на какие-то земные, возможно. Если бы человек посмотрел на Иисуса Христа земными глазами, а просто как на человека в то время, вероятно, он не увидел бы в нем какого-то величия особенного. Не было в его одежде, в его виде что-то царского. Он был как обычный человек, одевался просто, путешествовал. Очевидно, одежда его была запыленная. И они вместе со своими учениками использовали в пищу то, что им подавали, собирали деньги и зависели от этого. То есть он был человеком небогатым, бедным, незначимым. И для людей требовалась некая особая внутренняя прозорливость, что ли, увидеть или, может быть, услышать в его словах вот то, к чему призывает Господь. И увидеть связь между тем, что он творит, и теми чудесами, которые он творил, с теми словами, которые он говорил. Действительно, ведь большинство людей за ним не пошло, отвергли его. Об этом мы уже читали и в Евангелии от Иоанна, в первой главе, там на это делается ссылка, и в других местах, и в Евангелии от Иоанна, и в других местах Евангелий, мы читаем о том, что за ним последовала какая-то группа людей, и лишь небольшая группа из этой массы действительно называла его не учитель, а Господь. Это те люди, которые не просто слушали его, а хотели исполнять его волю. А впоследствии, когда он умер на кресте, он вообще остался один, даже ученики его разбежались. Но затем мы знаем, что произошло, когда Дух Святой сошел. И получилось так, что народ, в который он пришел, который, по сути, и должен был бы распознать в нем вот этого царя, его не принял. Но небольшая группа людей все-таки приняла его. И вот здесь об этой группе, об этих двух группах людей и идет речь в этих стихах. Что вот он на самом деле обладал большой ценностью. Вероятно, как алмаз. Если найденный алмаз, где-то нашли его в кимберлитовой трубке, достали. Очевидно, он не имеет никакой красоты, поскольку он не очищенный, не ограненный. И только специалист может, взяв в руки этот какой-то серый камень, очевидно, понять, что это не просто какая-то стекляшка, а что это алмаз. Вероятно, так было и с Иисусом Христом. Он был в глазах Божьих драгоценным и избранным. И Богу было суждено на этом основании построить свою церковь, сделать этот камень краеугольным. И в 5 стихе апостол Петр уже обращается, как бы продолжая эту тему камней, обращается к своим читателям, говорит: «И вы, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». И вот здесь относительно этого камня, Иисуса Христа, и идет разделение. Вот таким образом идет формирование того, кто будет в этом здании, кто будет частью этого здания, кто эти живые камни. Это те, кто принимает Иисуса Христа, и они становятся этими живыми камнями. В этом доме, где они же являются священством святым, где они же приносят духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Далее апостол Петр цитирует пророка Исаию и говорит: «Вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, опять-таки избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится». Зачем говорить такие слова? Почему он утверждает, верующий в него не постыдится? Казалось бы, разве это непонятно? Но для нас сегодня это понятно, что верующий в него не постыдится. Но для людей, которые жили в первом веке, это был вопрос. А вот выбирая его, выбирая Иисуса, следование за этим бродячим учителем, а не постыжусь ли я в будущем? Вот тот, кто выбрал его, говорит апостол Петр, не постыдится. Он для нас, верующих, драгоценность. Видите, уже третий раз встречается это слово «драгоценность». В 4 стихе Петр говорит о нем как избранном и драгоценном. Здесь в 6 стихе мы читаем о нем же как об избранном и драгоценном. И здесь в 7 стихе он говорит, что мы, верующие, видим, что он – драгоценность. Для неверующих же камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна. Притыкание, то есть люди спотыкаются о него. Получается, что он не только краеугольный камень, а камень, ну если можно так выразиться, раздела, некая межа, относительно которого все человечество делится на две половины. Не на множество каких-то фракций, а на две большие части. Это на тех, кто принимает Иисуса Христа, и тех, кто его отвергает. И вот для тех, кто его принимает, он является драгоценностью. Для тех же, кто его отвергает, он является камнем соблазна. И в 8 стихе он говорит, о которой они, не принявшие его, притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но противовес этому, вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. И мы, конечно же, сразу вспоминаем слова из книги «Исход», 19 глава. Это те самые слова, которые были сказаны как обещание народу Божьему в том случае, если они будут послушны закону, который Моисей еще только должен был принять. Перед тем, как он взошел на гору Синайскую, были сказаны эти очень важные слова. Господь говорит: «А вы будете у меня царством, священником и народом святым». Вот эти слова. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Да? Опять-таки при условии, если вы будете слушать Господа, будете послушны Его воле. Мы видим, что эти слова были обращены к народу Израиля. Сейчас же, если мы правильно понимаем первое послание апостола Петра, эти слова уже сказаны не израильтянам, а сказаны верующим вообще, независимо от того, какой нации они принадлежат. Мы уже останавливались на этих местах в самом послании, которые указывают на то, что обращается он не сугубо к иудеям, а к верующим вообще. Но слова, которые были сказаны израильскому народу как обещание, здесь же они впервые звучат как сбывшийся факт. Это уже не в будущем, он говорит. Вы будете, если вы будете исполнять Слово Божье, он говорит уже о них, как о послушавшихся Слова Божьего, уверовавших в Него. А значит, вы уже сейчас являетесь родом избранным, то есть род, народ, да, некое племя избранное. И здесь нам действительно требуется вера. Братья и сестры, эти слова сказаны о нас с вами, о всех присутствующих здесь христианах. Поверьте в то, что вы являетесь родом избранным, царственным священством. Царственным священством, значит, священством, значит, царством священников. если по-другому сказать. То есть в этом царстве нет отдельных людей, которые были бы священниками, ну, скажем, которые стоят за кафедрой, проповедуют или, может быть, служат где-то в церковном совете или в совете служителей. Они не носят каких-то определенных одежд. Вы все являетесь священниками. Мы возвращаемся к стихам, которые уже были сказаны, потому что слово «священство святое» уже были произнесены в этом послании, в этой главе, в 5 стихе. Он говорит, что вы дом духовный, вы все священство святое, чтобы приносить духовные жертвы своей жизнью. То, что мы творим добрые дела, мы приносим Богу добрые жертвы. И далее он говорит, народ святый, или святой, как сейчас по-русски говорят. И мы уже подробно останавливались на этом. Народ святой, народ отделенный, или, как здесь написано, взятый в удел. Удел – это значит отделенный, да? Вот все человечество на земле, 6 миллиардов, 10 миллиардов, сколько сейчас проживает людей. Но вот этот удел, который Господь взял себе, Он сказал, вот это моя собственность. Они приняли мой зов, они откликнулись, теперь они мои. Понимаете? Значит, мы с вами являемся Божьими. Мы Его рабы, мы используем это слово с гордостью. Мы Его слуги в этом мире. Я не хочу сказать, что Бог не любит весь остальной мир. Бог любит всех людей в мире. Это как в книге пророка Ионы мы читаем о том, что Иона возмущался тем, что Бог любит весь мир, не только иудеев. Он посылает Иону проповедовать ниневитянам, а Ионе скорее хотелось бы, чтобы они были прокляты и погибли. И он сопротивляется Божьему повелению. Но мы видим, что Бог, наоборот, любит этих ниневитян. Он хочет их спасения. И он выбирает его. Он делает его избранным. Он делает его пророком. Для чего? Для того ли, чтобы пророк Иона просто гордился про себя тем, что он теперь вот пророк? Или же у него есть цель? Он был избран для того, чтобы идти и возвестить этому народу, языческому народу, у которого просто не было шанса узнать о Боге, и не будет, если к ним не пойти и не рассказать. И вот Господь посылает его туда. И здесь, вот в этом стихе, в 9, очень многое сказано о нас, о том, кто мы такие, но сказано, для чего мы такие должны быть. Вот эта часть очень важна. Мы с вами, вот все вышеперечисленное, для чего? Для того, чтобы возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Вот для этой цели. А не просто для того, чтобы мы повысили свою самооценку. Если вы о себе плохо думаете, вспомните о том, что вы царственное священство, что вы род избранный и что вы народ Божий, взятый в удел. Да, вспомните об этом. Но Господь избрал нас не для того, чтобы мы просто тихо сидели и гордились тем, кто мы есть. У нас, как у народа, есть цель. Чтобы мы возвещали совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. И это суть Евангелия. Чтобы мы провозглашали Евангелие в этом мире. Мы сегодня очень часто и много думаем над тем, как нам сделать Евангелие более привлекательным. Как сделать так, чтобы люди в этом мире слушали нашу проповедь. Ну, как-то уж больно просто все звучит. И, ну, есть такие предложения. Давайте обратим внимание на то, какие проблемы есть в обществе. И наше Евангелие будем преподавать таким образом, что оно является ответом на эти нужды. Ну, в общем-то, вполне здравый подход. Давайте подумаем, какие у нас могут быть проблемы в обществе. Финансовые проблемы. Действительно, мы смотрим, слушаем новости, видим, что нефть непонятно почему дешевеет, доллар понятно почему растет, инфляция, и мы не знаем, что будет завтра. И, конечно, люди действительно пребывают в растерянности. Давайте им проповедовать, друзья, и говорить им, придите ко Христу, придите к Богу, и что будет с вами? Бог позаботится о вас. У вас все будет, и поэтому вы будете с уверенностью смотреть в это будущее. Вы будете увереннее себя чувствовать. мы не скажем ничего неправдивого. На самом деле мы скажем правду. Мы можем Евангелие вот с такого бока преподавать. Не знаю, случайно ли я оговорился или нет. А какие у нас еще есть проблемы?
Здоровье.
Включаешь телевизор, не знаю, когда показывают рекламу, я не подсчитывал, но мне кажется, каждая вторая реклама сейчас о каких-то таблетках. Да? Действительно, ну, сейчас, конечно же, бушует эпидемия гриппа, это понятно. Ну и вообще, в принципе, люди озабочены своим здоровьем, и давайте им проповедовать, придите к Богу. Вы знаете, вы не прогадаете, потому что Бог вас исцелит. На самом деле вы уже здоровы, вам просто надо в это поверить. И поэтому, если вы еще болеете, вы недостаточно веруете. Скажем ли мы им неправду? Я думаю, что в этих словах очень много правды. Но мы с вами берем Евангелие и добавляем к нему еще какую-то благую весть, чтобы Евангелие стало еще лучше. Понимаете? Мы как будто бы готовим некое кушанье, и нам кажется, что само по себе Евангелие будет невкусным. Давайте добавим туда еще каких-нибудь специй. Может быть, проблема с самооценкой заниженная. Такое тоже есть. Люди живут в депрессии, плохо о себе думают, не могут себя простить. Давайте им говорить, придите к Богу, и вы станете Божьим сыном, вы станете Божьей дочерью. Подумайте, вы будете принадлежать королевской семье. Как вы можете иметь низкую самооценку? И это тоже будет правда. А у вас проблемы с досугом, придите к Богу. У нас в церкви так много служений неохваченных. Вы будете заняты, вам не будет скучно. Не знаю, какие еще проблемы? Проблемы в семье. У вас проблемы в семье? Придите к Богу. Все наладится. Господь вашу семью выстроит. И вы понимаете, все это, конечно, все это правда. Все это так. Но когда я читаю Новый Завет, и я читаю о том, о чем проповедовали апостолы, я почему-то не нахожу ничего вот этого. Я не знаю, может быть, вы нашли. Подскажите. Я не утверждаю, что я знаю на 100% и могу все проповеди, которые сказал апостол Петр или апостол Павел, вспомнить. Может быть, я что-то забыл. Но, насколько я помню, они говорили о грехе, обличали народ. Они говорили о том, что Иисус Христос – Господь. Они проповедовали о том, что Он был распят, что Он умер на кресте, они проповедовали, что Он воскрес, и сегодня Ему принадлежит вся власть. Вот если свести, вот взять и вот такую выжимку сделать из всего, о чем они проповедовали, то, пожалуй, будет вот это. Конечно же, когда они проповедовали, они учитывали тому, к какой аудитории они обращаются. И апостол Павел с одними словами обращался к иудеям. Когда он разговаривал с язычниками, он использовал некий другой лексикон. Если он обращался к философам в Афинах, он использовал какой-то третий подход. Конечно, он был мудр в том, как он строил свою речь. Но они никогда не размывали Евангелие чем-то еще, помимо самого Евангелия. И мне кажется, это очень важно. Сегодня думаем ли мы, что на самом деле... Это мы, от нас, от нашего красноречия, от того, как мы сможем подобрать ключик к сердцам людей, от этого ли зависит успех нашей проповеди? Или же от самого Бога, который участвует в том, что мы делаем? Понимаете, мы пришли ко Христу не для того, чтобы разрешить множество проблем, которые у нас есть. Мы пришли ко Христу для того, чтобы решить одну, самую большую, самую главную проблему, а именно восстановить утраченную связь с Богом, то есть духовно воскреснуть. Потому что, будучи отделенными от Бога, мы были духовно мертвыми. И мы приходим к Богу для того, чтобы восстановить эту связь, снова с Ним соединиться. Он призвал нас к этому миру с собою. В Иисусе Христе. Мы откликнулись. И да, конечно, придя к Иисусу Христу, восстановив эту связь с Богом, многое в нашей жизни тоже налаживается. Я думаю, что христиане в целом здоровее, может быть, дольше живут, и семьи у них крепче, И финансово они тоже, может быть, не богатые, кто-то может быть и богатый, но в основном они обеспечены, они помогают друг другу, в конце концов, если кто-то нуждается. То есть, конечно, все остальное тоже становится на свои места, но когда мы второстепенное начинаем проповедовать или продавать, мы становимся, как, знаете, как торговцы, которые как бы вот рассчитывают маркетинг, что сейчас популярно, давайте продавать вот это. Нет, я верю в то, что именно сама благая весть, она является ценностью, вот этой драгоценностью в глазах Бога, и что на ней должен быть наш фокус. А иначе, как нам объяснять те случаи, когда, ну, например, бывает, что и верующие ведь в депрессии, или же бывает, что и семейные пары разваливаются, христианские. К сожалению, но так бывает. Или смотришь на фотографии друга где-нибудь в Фейсбуке, друга, бывшего брата во Христе, дорогого, и видишь, что все у него нормально, летает на дельтаплане, ездит на велосипеде, не знаю, путешествует, счастливое лицо. И спроси у него, все ли у тебя есть. Конечно, все. Посмотри, как ты счастлив. Но на самом деле ведь нет главного. Ведь нет главного. Нет Иисуса Христа. А ведь это и есть та самая жемчужина, драгоценная. Аминь. Иисус рассказывает в Евангелии от Иоанна в 13 главе эту притчу о мудром купце, который, найдя эту жемчужину, он все свои жемчуга продал, чтобы на вырученные деньги купить эту одну единственную. И вот Иисус, он и есть та самая драгоценность. Цене его нет ничего. Он ценен в глазах Бога, он ценен в глазах нас, и в наших глазах, и если он является этой драгоценностью, разве могу я обменять его на какую-то чечевичную похлебку, на обещание всего мира, на то, что я буду сам себе господином? И продолжая этот перечень из сказки «Снежная королева», то, что «Снежная королева» обещала Каю, если он сложит из льдинок слова «вечность» пару новеньких коньков. Собственно говоря, мы очень часто вот эту драгоценность Божью, мы ее и сами как-то перестаем видеть. И я, к сожалению, говорю о том, что христиане иногда терпят кораблекрушение веры. Возможно, в свое время они пришли ко Христу именно благодаря тому, что не ценность Божью им проповедовали, а то, что ты будешь в такой классной компании людей. Ты знаешь, ты будешь у нас такая духовная тусовка, ты приходи, нам тебе будет классно. И как только человек приходит в церковь и остается в ней вот по этим причинам, как только что-то происходит, какие-то незначительные вещи, он от него отваливается, от Иисуса. Но он есть ценность. И мы с вами, дорогие друзья, мы с вами здесь, в этом мире, для того, чтобы у людей появилась жажда. Да? Мы вот как-то соль, которая вызывает жажду. Мы соль, которая у людей вызывает жажду к Богу. Некогда не народ, говорит Павел, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Мир вам и благодать, дорогие братья и сестры.